В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции мы наследуем из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Послушать и посмотреть обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы поговорим об испытании Родиной, о путешествии студентов школы, студии МХАТ и мастерской Дмитрия Брусникина по самой длинной железнодорожной линии в мире – Транссибирской магистрали. За 14 дней в пути ребята должны были, знакомясь с попутчиками, собрать материал для спектакля, предпремьера которого и состоялась в конце декабря. Над проектом работали несколько режиссеров, а начинается все вообще с документального фильма Ольги Привольновой. Ну, это начало проекта, я думаю, что мы с небольшого фрагмента также начнем.
Все, дорога удачи открыта.
Здорово!
Ты из купе?
Я из купе.
Привет.
Ты в купе?
Я.
И ты в купе? Вот вы ж, блин. Зато у нас еды больше.
Вообще-то это пополезнее, чем в купе. Мы как бы друг с другом живем, а вы живете с людьми. Мы вообще-то ради этого сюда приехали.
Так, 15 место. Пожалуйста.
Не знаю, по-моему, лучше кучковаться здесь, как вам же алкаши, отшельники, чем быть в VIP-купе.
Почему ты отшельников приписала к бомжам и к алкашам?
Ну, потому что они обычно все вместе кучкуются. Ага.
Здрасте. Я Федя.
А я Леха.
Привет.
Ну вот это начало проекта и спектакля. Идея принадлежит Дмитрию Брусникину и Юрию Квитковскому. Я так понимаю, именно этого фильма. И Юрий появится во второй части программы. А начнем мы разговор, в общем-то, с мастерской Дмитрия Брусникина. Сам мастер здесь, а также актриса в мастерской Анастасия Великородна. И вопрос у меня следующий. Идея была ли в том, чтобы еще провести некое такое воспитание и испытание самих студентов? Или это тот путь, который предполагался именно для создания каких-то персонажей и ролей? Да? То есть насколько вы рассчитывали на то, как будут себя чувствовать? Это все-таки был первый курс на тот момент. И ваши актеры, которые тоже недавние выпускники.
Да, это был первый курс, сейчас это уже второй курс. А Настя как раз из мастерской, которая закончила, а мастерская, которую закончили в прошлом году, да? Ну, то есть это вот на смену...
Это очень молодые люди.
Да, на смену вот этих актеров пришли новые студенты. Все дело в том, что у нас уже давно существует такой спектакль, который называется «Это тоже я», который построен на документальном материале, и который родился и появился в репертуаре театра практики, и потом сначала в репертуаре учебного театра, а потом в репертуаре практики. Или нет, сначала в репертуаре практики, а потом в репертуаре учебного театра. Он родился из экзамена конца первого курса, потому что мы занимались евробатимом. Это было впервые вообще в школе-студии МХАТ, когда мы пытались окунуть студентов первого курса вообще в документальный материал, в это направление вербатим. Вот. И так случилось, что к концу мая, наверное, там где-то в апреле, в мае, количество наблюдений, которые они приносили, вызвало у нас такое огромное желание в сохранении этого. Это был какой-то потрясающий совершенно материал. Неожиданно я такой драматургии, таких высказываний давно не слышал. Это было очень открытое время. Это люди очень активно шли на контакт, очень хотели общаться, высказывать свою позицию и так далее. И собралось невероятное количество ценного материала. И экзамен у нас вообще, на самом деле, шел очень долго. А этого материала где-то порядка 8 часов было. То есть у каждого студента было по несколько наблюдений. Вот. Ну и один из экзаменов, прогонов экзамен, он сразу с таким стал известным. Этот экзамен, на него приходила публика, мы всех не могли даже впустить на этот экзамен. Ну вот, на одном из прогонов у нас оказался Иван Воропаев на спектакле. Он предложил, чтобы мы играли этот спектакль, уже спектакль в театре «Практика». И, в общем, они начали играть этот спектакль, начиная с начала второго курса. Тогда нам стало ясно, что эта методология, которой мы привили этим студентам, она дает, в общем, какой-то такой любопытный результат.
То есть задача была творческая, да?
Абсолютно педагогическая, творческая задача, да. И у нас когда-то с Юрой родилась такая идея, что хорошо бы через 4 года окунуть их в документальный материал через дорогу. У нас были сначала очень скромные такие амбиции. Мы хотели просто проехать до Суздаля и обратно на электричке. Вот. И, может быть, даже играть спектакль в электричке. Да? Собирая материал. И, например, вот Настя, она у нас считается королевой Вербатима. Я думаю, что ей возможно так доехать до, например, Суздаля, за время дороги собрать материал, а обратно уже зрителям показывать то, что она собрала. То есть это рефлексия такая почти моментальная.
Тогда к вам вопрос, да, поскольку вы королева Вербатима. Да. Расскажите, да, а в чем, собственно Пожалуйста. Говоря, для вас, я не знаю, есть ли азарт, да, есть драйв. Ну, раз это получается, и хорошо получается. И насколько легко вам это дается?
Вообще, когда мы начинали заниматься Вербатимом, конечно, поначалу это был дикий стресс, и это было очень страшно подойти к человеку и там, заговорить с ним, попросить его побеседовать, узнать что-то о нем. Ну, то есть это было настолько непонятно, как это сделать, и как сделать так, чтобы человек спокойно шел на контакт, с чего бы вдруг. Ну, в общем, мы очень волновались. Я помню, что я страшно переживала. Я не могла подойти, не могла себя заставить первые дни подойти к человеку и там просто начать разговор. Вот. И потом с силой заставляя себя, в какой-то момент я с кем-то заговорила, а дальше это стало действительно очень интересно. И, ну, на самом деле, каждый человек, которого ты встречаешь, это какой-то особенный человек. И это просто... Это всегда интересно, но это всегда какой-то подарок судьбы, ну, то есть для нас.
Подарок, а может быть, иногда наоборот, это что-то такое вот сложное, да, может быть, не подарок, а вызов.
Или вызов, но это всегда какой-то серьезный момент такой, ну, непростой.
Ну, действительно, это было непросто, и в фильме, который, вот, опять-таки, предшествовал спектаклю, был тоже про это фрагмент, я попрошу его показать, это вот третий фрагмент.
Ну, что это будет? Фильм?
Можно сказать, когда кино документальное, как можно сказать?
Тогда я скажу.
Давайте.
Исповедь это будет, правда? Вы мою правду, люди, не выдержите. Интересно, я, может, и странно.
Какие, ну, я не вижу, ты не можешь познакомиться с человеком, почему?
Потому что меня сами зовут какие-то мужики в купе.
Да, это правда, мужики в купе.
Я уже с ними со всеми подружилась, почему они мне нужны? Женщины сидят рядом и смотрят, я уже у них все время спрашиваю, говорю, там, типа, как у вас дела? А мне ничего не отвечают. Я уже им весь свой шоколад отдала.
Да ладно, все эти плитки?
Не все плитки, ну там некоторые.
Лучше бы ты мне их отдала.
Так, погнали.
Дальше?
Работать, конечно.
Погнали.
А еще вот мне кажется, что мы очень нехорошо себя ведем. Мне кажется, что все садятся, и вот реально как будто они тянут из них информацию только вот чисто ради того, чтобы себе в кармашек. А мне кажется, что как-то нужно садиться и как-то более искренне, что ли, с людьми разговаривать. А то как будто реально все берут интервью.
Как конвейер.
Я, вот мне, например, лично не хотелось бы, чтобы ко мне подсаживались какие-то актеришки и все время пытались вытащить из меня какую-то информацию, которая нужна им.
Дмитрий, правильная реакция сопереживания вот у ребят? Ну, видно, во-первых, они проходят свой собственный путь, да, и это не первые, в смысле, не единственные слезы, которые мы видели у участников.
Да, очень много слез. Ну, в фильме у Ольги очень много слез, на самом деле. Но я понимаю, что на самом деле это действительно непросто. Непросто. Вообще непрост, непрост путь от человека к человеку. Он тяжелый. Он трудный, он требует затрат, воли.
Но это же история еще актерская, да, то есть вы хотели что от ребят, чтобы они, помимо того, чтобы они вот принесли вот эти какие-то тексты, характеры, что с ними ведь тоже что-то происходило, 14 дней этого пути, я думаю, что для многих это был путь очень такой сложный, и в том числе к себе самому, да, даже не обязательно к профессии.
Ну, на самом деле, эта поездка такое сильное впечатление оказала лично, вот, скажем, на меня, думаю, что и в какой-то степени, или в такой же степени, как и на всех, потому что это не туризм, это очень... Непросто выдержать в дороге 14 дней. Во-первых, вы перемещаетесь по часовым поясам. Значит, это все сбивается. В какой-то момент ты попадаешь в какое-то непонятное совершенно пространство, в какое-то непонятное абсолютное ощущение. Ты не понимаешь, что сейчас за окном, день, ночь, когда тебе спать, когда тебе есть. У тебя все сбивается вообще, весь график, и весь биологический ритм твой сбивается. Вот. И это сильное воздействие чисто психическое еще, понимаете, очень непростое. Это же не самолет. Вот люди уже современные привыкли летать, перемещаться из Москвы в Владивосток посредством, ну, такие большие расстояния, посредством самолета. А вот когда поезд, это другое. Потом ты видишь пространство, ты попадаешь или проезжаешь, или проглядываешь, просматриваешь, потому что очень много времени ты тратишь на то, что ты смотришь в окно. Это тоже медитативный абсолютно момент. И ты понимаешь, что конца и края этому пространству нет, что оно бесконечно. И что здесь живут люди на этом бесконечном пространстве. И у каждого из этих людей своя жизнь. Понимаете, своя проблема, своя тема, своя боль, своя радость, свое счастье и так далее. В общем, это все крайне интересно.
Значит, для вас были какие-то, может быть, очень большие откровения или истории, которые вас удивили, потрясли, неожиданности, да, может быть, вы не знали, что вот это вот пространство наполнено такими людьми, да, вот что-то, какие-то открытия или, не знаю, для вас личные?
В поезде, честно говоря, для меня не было каких-то шокирующих открытий, потому что, ну, мы так привыкли относиться к тем людям, с которыми мы разговариваем, каждый раз как к открытию каждому человеку. И поэтому мне кажется, что я понимала, какие истории я могу услышать.
А истории эти были узнаваемы? Я не знаю, каким образом. Может быть, подсознательно, может быть, там на уровне культурного кода, вот, генетического. Вы понимали, что, ага, да, это похоже на то, что я знаю. Или это я знаю, но я просто этого не помню.
Вообще, так или иначе, у меня такое ощущение, что все истории между собой очень похожи. Они различаются по событийному ряду, они могут различаться по результату, они могут различаться в каких-то деталях, но так или иначе они касаются одних и тех же тем у всех людей. И они могут удивлять там, ну, действительно, каким-то стечением обстоятельств, не знаю, какими-то индивидуальными особенностями. Но у меня такое ощущение, что все истории, это такой большой круговорот этих историй, и мы просто цепляем вот одну крохотную, выцепляем и слушаем ее или смотрим. А на самом деле их огромное количество, и мы никогда их все же не услышим, не узнаем.
Отношение к своим попутчикам, вот ведь оно тоже, наверное, каким-то образом формировалось, или надо было себя так настроить, сделать нейтральным, и ты подходил к любому, как вот белый лист, да, как отражение?
Ну, вот, мне кажется, нам в этом смысле было проще, потому что мы уже это делали раньше, и в ситуации поезда, ну вот, мы не то чтобы к кому-то подходили, вот ребята, они подходили к кому-то, а у меня было стойкое ощущение, что нужно просто, вот если человек оказывается, там же менялись попутчики все время, а мы были, то есть я лежу на своей полке, и каждый день появляется рядом кто-то новый. И у меня было ощущение, что не нужно ни к кому подходить, ну почему, такое интуитивное, и что так или иначе разговор начнется сам. И поэтому у меня было ощущение, что можно просто посидеть рядом. И мы сидели какое-то время рядом, потом возникал какой-то бытовой вопрос, так, я на него отвечала, а потом дальше завязывался разговор. И в основном это именно так происходило, само собой, ну потому что это поезд, потому что люди готовы разговаривать. Может быть, наоборот, даже лучше не нападать на них с вопросами, а просто подышать, как, так сказать, одним.
Ну да, воздухом. Истории возникали всякие разные. Я хочу попросить показать еще один фрагмент. Вот фильм смонтирован так, что там заложена еще одна история, снятая в другое время, да, но с другой стороны, это, в общем, про то же,
да, про страну. В двух словах, почему? Потому что, ну, видите, нас так, я так называю, это так накрыла эта поездка. И что нам захотелось, в общем, не останавливать этот процесс познания. Да, и весной второкурсники, не полностью, не всем курсом, но совершили такую поездку по сбору песенного материала. Да, они ездили... вот Юра расскажет об этом, потому что он с ними был, я не был. Ну вот как раз вот летняя фактура вся, она из этой экспедиции,
да. Да, ну, лица, и я думаю, что вот, условно говоря, персонажи, они очень узнаваемые, и там, это все-таки, это Россия, да.
Нет, я не знаю, что вы подразумеваете под узнаваемыми, для меня они все абсолютно неузнаваемые, это каждый человек абсолютно не похож на другого, он абсолютно индивидуален, и ни одна история не повторяется дважды. Это абсолютно разные космосы, и абсолютно разные...
Ну, у нас
и количество их огромно.
У нас есть возможность посмотреть еще один сюжет, как раз тоже вот связанный с этим проектом.
Бум-бум, я тут. Прежде чем поставить спектакль, нужно всех прощупать. А потом уже давать. Декорас там кто, роль. Мы все молодые, все и вся. Молодые, щупайте с нашим там, щупайте. Не будете щупать, у вас ничего не будет. Учитесь жизни. Тут побыли, понюхали, внюхали в себе вот их майн. Пошли туда, вот, туда-сюда, вот, внюхали. Учитесь. Ваша визитная карточка, нежность, песни.
А вы чего?
Олег Николаевич. Был хорошим человеком.
Как он за руль держался-то?
Шо, иди-ка сюда, шо? Стой.
Да, подожди. Там Доронин, там и тут. Что ты смеешься? Плачь.
Ну, театр.
Ну,
актер.
Да. Ну, да. Да. И, да. Да. Но он, все равно он единственный. Вот, да. Такого второго человека нет. Вот как раз задача-то их заключается в том, чтобы они увидели некую уникальность этого персонажа. Ну, вот непохожесть. Именно непохожесть. Не типичная, а нетипичная. Да, чтобы иметь возможность и умение разглядеть человека.
И теперь спрошу уже про спектакль, про то, как вы потом работали с этим материалом, да, то есть как это происходило, как вы, ребята, приносили свои характеры, предлагали, осмысливали, да, как вы это представляли, подавали.
Ну да, там тоже в фильме, значит, есть. Там режим работы был такой, если говорить о поездке, то каждый день они приходили к нам в поезде в наш вагон и показывали тот материал, который они собрали за день. Да. С нами была еще группа драматургов, которые тоже работали над этим текстом.
А что значит показывали? Они показывали тексты?
Да, они, значит, расшифровывали. Да, этот текст, который записан на носитель. Ими потом расшифровывается, то есть переносится на бумагу, да. А потом с этим текстом они знакомят драматургов, у нас, да, мы советуем, что из этого текста нам кажется важным, что получилось, что не получилось. Мы сидим и анализируем, да. А вот дальше с помощью драматургов из этого текста достаются темы, содержание и так далее. Вот. Но таким образом идет работа, да, она проходила ежедневно. И и так далее. Да. Ну, а потом уже из этой пьесы, из этого материала вот возникла пьеса, которую Андрей Стадников составил. Он ее назвал «Нация». Вот, она состоит вот из трех частей. И плюс к этому мы добавили вот документальный фильм в этой пьесе.
Ну, вот одна из...
Этот материал, он собран как раз, вот весь материал, он собран именно студентами, да, обработан драматургами, а скомпонован Стадниковым. Вот такая, такая последовательность.
Ну, одна из частей, я так понимаю, ваша. Это та, когда в разных комнатах темных, да, находятся зрители, и они к ним... заходит персонаж, появляется, который, собственно говоря, вот отыгрывает одного из тех, кто был встречен по дороге. Mm-hmm. Это вот такая история, и мы можем посмотреть, как это происходит. То есть вот как действительность преобразуется в вот эту вот театральную такую реальность.
А вот у нас тут нефть нашли. Большие залежи. Ой, а помнишь, что спускались водолазы? Нашли больших людей, видали в воде.
Ну, это ерунда какая-то.
Ну, чего ерунда? В газете писали. Пловцов хороших наших пускали на большую глубину под воду военных. И они сказали, что видали-то людей больших размеров.
Да.
А вот они говорят, что под водой есть миры свои.
Ну, это ерунда. У нас здесь ничего этого нету.
Ну, да, вот это совсем коротенький небольшой кусочек, потому что технически это тяжело снимать.
Да, я понимаю,
снимать.
Там темно, там нет, да, света, но мы, это этаж, где-то четвертый этаж усадьбы Голицына, которая сейчас принадлежит Пушкинскому музею, и мы в сотрудничестве и с авторством с ними делали этот проект. Вот, и как раз этот четвертый этаж выбран именно потому, что там, значит, нет электричества, там зрителям выдаются фонарики, и вот... Значит, они оказываются в пространстве четвертого этажа, где раньше было философское отделение Академии наук. И мы помещаем этот текст вот в это пространство, и зрители его слушают там.
Ну, вот момент пространства всегда тоже очень важный, и, собственно говоря, положение зрителя, да, вот в последнее время это такая, может быть, важная история, чтобы как-то зрители немножко ставить в положение неудобное, да, некомфортное, не в мягкое кресло сажать. Что касается вот тех персонажей, и как раз Настя тоже в этом фрагменте вот была, да, то есть мы не весь его показали. Настя, насколько вы себя, вот мне удивительно, да, как человек молодой себя так органично вписывает в какую-нибудь тетеньку вот с таким менталитетом, с таким каким-то вот совершенно таким представлением о жизни, о мире, да, вы молодой человек. Вы когда с ними общались, это вот именно ваши персонажи или это кто-то списал, это другой персонаж? Это именно те, с кем вы имели дело?
Нет, вот в этом фрагменте, например, меня не было, потому что я участвовала в третьей части у Андрея Стадникова. И мы там с Мариной Васильевой, мы там показывали двух проводниц, с которыми мы общались в поезде. Вот, и это действительно мы с ними общались, то есть это материал, собранный нами и так как-то обработанный Андреем, вот.
И когда вы играете, получается, живого человека, я не знаю, это как персонаж, а живой человек, это есть разница?
Ну, то есть вопрос копии, не копии, перед... Нам же очень важно, чтобы, когда мы занимаемся театром, чтобы персонаж был живым человеком, правда? Если у вас персонаж получается неживым человеком, то мне такой театр не очень интересен. Вот. Но вот это получается.
Это уже такое готовое. Вот такое готовое. Взял и скопировал.
Как это? Ну, нет? Идите, скопируйте. Попробуйте. Это очень непросто. Да? Потому что надо, ну, как сказать, как этот персонаж, вот фрагмент, который вы показали, нужно прощупать. Ее нужно прощупать, а потом уже выходить на площадку и делать спектакль.
Ну вот я от Насти хочу
вот
это услышать.
Вот мы прощупывали все,
да, это. Я хочу от Насти услышать, как это вам по ощущениям.
Я не знаю, мне кажется, это очень интересно. Мне кажется, это интересно, но как, в чем заключается механизм, я расшифровать не смогу. Ну, то есть это
органика.
Ну, нет, ты просто ты говоришь с человеком, и ты чувствуешь в нем какое-то, ну, так называемое зерно, вот, и либо не чувствуешь, и дальше ты пытаешься суть этого человека передать, каким-то образом передать на площадке. Понятно, что ты не можешь стать им. Понятно, что ты при этом еще и не остаешься только собой. Ну, то есть это некая, некая персонаж через меня.
Да, но если говорить еще более так вот, чтобы мы не уходили в некую технологию этого, то отношение к этим персонажам, к этим людям, да, мы выстраиваем всегда таким образом, чтобы, в общем, актер был адвокатом этого персонажа, да, он всегда защищает человека, да, то есть он говорит о том, что вот это такой человек, да, вот он живет в это время, вот сейчас, да, это такой человек, но я к нему, я его защищаю, да, зачем-то он появился на свет, зачем-то он ходит по этой земле, зачем-то он существует, да, он абсолютно индивидуален, нет второго такого, да, и Бог дал ему жизнь, и вот смотрите, тема этого человека, я защищаю его, да, я не обвиняю никогда его, а защищаю, это вот такая важная вещь, потому что это еще такой, знаете, этический момент. Да, имею ли я право вообще разговаривать от лица этого человека, да, который сейчас живет?
Ребята достаточно молодые люди, а те, кто был, приходили как попутчики, кто встречался по пути, это достаточно часто пожившие, много пережившие и с достаточно таким багажом не всегда легким.
Конечно. Любой человек, который прожил какую-то жизнь, этот багаж никогда не бывает легким. Я не знаю в жизни людей, которые легко пронесли свой багаж. По-моему, таких нет. Или они где-то в инкубаторе выросли, наверное, тогда.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции мы наследуем из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Леленкова. Послушать и посмотреть обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». 21 век, Транссибирская магистраль. Студенты школы-студии МХАТ и мастерской Дмитрия Брусникина 14 дней в пути. А спустя год в усадьбе Голицыных в Москве бал железнодорожников. Итак. Режиссер, педагог школы-студии Юрий Квитковский. Он в московской студии «Радио Свобода» и один из студентов Андрей Гурдин. Вот скажите мне, пожалуйста, а вот как это все так складывалось, потому что несколько частей, да, надо было разобраться со своей драматургией, не повториться и придумать вот, ну, не только то, как это происходит, да, но и вот тот простор, который за окном был, и как-то его показать, это вот я, насколько понимаю, какие-то фольклорные вещи, которые дают как раз такое ощущение простора, сквозняка, может быть, да, какого-то такого вне времени, которое происходит, когда смотришь за окном, и там пейзаж.
Тут все сложнее и проще, потому что есть часть пьесы, достаточно сложной пьесы, потому что она не... В ней нельзя проследить некий сюжет, она просто... А если и можно, то он очень абстрактный, интуитивный, эмоциональный. Ну, поэтому мы просто абстрагировались и делали свою часть так, как нам представлялось, что у нас какие-то ассоциации возникали, мы их делали. Потом еще была ассоциация с пространством усадьбы, потому что это какая-то зала, она сразу натолкнула нас на мысль о неком бале, да?
Ну, так оно и случалось, да. И вот этот вот такой диссонанс, который здесь тоже очевиден, и очевиден, собственно говоря, вот в жизни страны вообще, да, это вот эта вот лепнина, вот эта красота такая некая, да, действительно, ну, мы знаем, есть Дом культуры железнодорожников, вот это все, да, и то наполнение, которое действительно присутствует, те проводницы, те люди, которые
вообще
ездят в этом, да, то есть это совершенно другая...
Вообще эта часть, она так скомпонована из текстов работников железной дороги, так получилось, что она про работников, про проводников, про машинистов, про... Там встречаются тексты людей, непосредственно к железной дороге не имеющих отношений, но в целом это так или иначе железнодорожники. Поэтому вот...
Андрей, вы общались с сотрудниками железной дороги? Был у вас опыт? Или вы...
С сотрудниками железной дороги?
Именно, да? Да.
Общался, но... Не в очень большом количестве.
То есть в основном вы...
В основном это были люди, которые ехали да, вместе, скажем так, да, попутчики. Вот.
Вам вот тот же вопрос. Для вас это было удивительное путешествие или, собственно говоря, это обычная такая история, которая происходит с любым российским человеком, решившим отправиться там из пункта А в пункт Б?
Ну, нет, разумеется, я думаю, что ни для кого это не может быть обычное путешествие. Даже для человека, который просто собрался из Москвы... Ну,
я не имею в виду тяготы длинного пути.
Ну да. Просто... Ну, это же какое-то решение поехать на поезде именно. Ведь сейчас, на самом деле, во многие места легче добраться самолетом. Но есть все равно у людей вот это вот... Тянет людей поехать на поезде, потому что, ну, это ведь совсем другой опыт. Это совсем другой опыт и из-за количества времени, которое ты там проводишь, и просто из-за людей, с которыми ты едешь, и в каком, как бы, пространстве вы находитесь. То есть это не может быть каким-то обычным опытом, который ты просто забываешь через 2 дня после возвращения домой.
А мне кажется, что все-таки это наблюдение... Ну, недаром спектакль был назван «Нация», да? То есть действительно те люди, которые попадались, они каким-то образом так вот... общую какую-то картинку вот так вот выстраивают. Нет, было ощущение, что это действительно такая лента, которая проходит перед тобой, и можно поэтому судить о тех, среди кого ты живешь.
Ну, какой-то среды в этом поезде встретить было невозможно по определению. Каких-то социальных слоев. Они просто как бы там
Московского
встречаются.
Садового кольца.
А?
Московского Садового
кольца.
Ну,
например,
кольца.
Да, там, скажем так, но все равно это люди определенного достатка, да, определенного финансового достатка и, может быть, даже как раз этот маршрут, он ну, характеризует людей по определенным признакам. То есть нация – это скорее не про персонали, которые мы там встретили, а нация – это про этот маршрут все-таки больше. Больше про территорию, про расстояние, нежели спектакль дает такой абсолютно точный срез, да, всех, как бы, слоев населения. Такого вот как раз мне, ну, не кажется, что эта задача выполнена. Но она, может быть, не стояла, такая задача.
Ну,
она больше квантовая, случайная. Кого ты там встретишь, это большой вопрос. Просто когда ты сел в поезд, ты не понимаешь, кто там.
Но, знаете, нет, мне кажется, что все-таки бывают персонажи, которые обязательно встретятся вот на таком пути, и один из этих персонажей, он действительно и встретился, и он есть в документальном фильме, я сейчас опять к нему вернусь, да, это такая вещь просто, мне кажется, обязательная для, может быть, не только российской действительности, но здесь это вот присутствует всегда.
Сегодня первый день.
Первый день на свободе?
Да. И в моем, честно сказать, деле надо еще разобраться.
А за что вы сидели?
За убийство. Я стану хорошим только тогда, когда у меня появится семья, которая у меня должна была появиться в 25 лет.
Что?
Кто-то, может, другие черты увидит во мне. Кто-то же видит другие черты. Это я в себе плохие черты вижу и пытаюсь их приостановить. А кто-то, может, другие черты увидит. Как бы смерти не боюсь. А самое страшное в жизни это, что это смерть. Многие считают. А я бы боюсь остаться в одиночестве.
У меня чуть не раскрытие. Он такой, что это у вас диктофон? Я такой, нет, телефон. Я так подтелком боялся еще. Такой, здравствуйте, баба. А, я случайно на ногу наступил. Ну, все, мне крышка, блин, не говорит со мной. А стихи любите?
Ну как, избрано обратно.
Я бы вам советовал бы прочесть стихотворение «Невысказанность». Там страшна невысказанность, страшна невыговоренность, когда под кожей саднят осколки, а их не выговорить, не вырвать, не образумить нельзя нисколько. Там комком у горла стоит страдание, мы словно сдавленные рыданием, и так надеемся на нашу высвобожденность, выскаженность. Выскажи нас. И все, что забудется, сбудется. Все, что сбудется, забудется.
Ну, это вот фильм Ольги Привольновой, и мы записали после спектакля с ней небольшое интервью.
Вообще не было понятно, случится ли хоть что-то. Поэтому сказать, что что-то задумалось конкретное, но это сейчас бы я сильно соврала. Была задача вообще выдержать и почувствовать хоть что-то, чтобы родилось что-то, из этого можно было сделать что-то. Получилось так, что уже спустя время, после Владивостока полгода прошло, ребята предложили мне поехать с ними на границу Воронежа Белгородской области. И, собственно, они занимались там тем же. Они тоже брали вербатимы и сталкивались с разными людьми. И мне показалось, что это как-то задает другой совсем масштаб. То есть мы куда-то движемся, доедем, непонятно ли доедем, а тут вдруг мы остановились, и эта остановка может быть, ну, как бы совершенно не привязанная к маршруту, который задает нам Москва-Владивосток. Мне показалось, что это все равно же не какое-то направление конкретно фабульное, это скорее движение, продиктованное смыслом. И, по-моему, неважно, где там находится камера, в лете, в весне или в зиме, все равно мы движемся к чему-то общему, к тому, о чем постоянно говорит герой. Кто я, черная дыра, или туман-туманище, или зверь я, и почему я зверь. Не, ну понятно было, что будут встречаться люди, их будет много, и надо будет как-то ориентироваться и для себя как-то оставаться чутким и честным, потому что можно хватать всех подряд, можно, наоборот, просидеть 3 дня из 7, да, в направлении до Владивостока. Я не хочу снимать всех подряд, мне главное вот выстрелить, так уж выстрелить. Ну, то есть все время ты как-то задавал себе вопрос, ты сейчас сидишь, потому что тебе нужно снять это кино, или ты сидишь, потому что этот человек что-то для тебя открывает. Вот. И сидел бы ты с ним рядом, если бы не было камеры. Такая была основная проверка. Если бы не было камеры, тебе хотелось бы дальше слушать эту историю, которую он рассказывает. Но сыпались герои, их абсолютно разные. Я в какой-то момент поняла, что поперла. Вот в плане именно людей.
вот там происходило, вот, очевидно, да, много своего, да, то есть нет взаимодействия. То есть там происходила своя жизнь, которая каким-то образом потом перетекла на площадку, в постановку. Или это были отдельные истории взаимодействия вот ребят и вас с попутчиками, самыми разными, как мы видим. А в спектакль вошли именно такие вот характеры, диалоги, персонажи, монологи.
Работали мы с ситуациями или нет, которые возникали в поезде? В
этом да, смысле? да, потому что мы же видим, что они все время возникали, да, что это ситуации, которые возникали сами с собой и как-то происходили. То есть это как-то вы использовали потом?
Ну, как-то использовали, я не знаю, мне кажется, что там, где нет такого нарратива, где есть такое драматическое полотно, ассоциативное, связанное с пластикой, с вокалом, там, в принципе, работа с ощущениями от поездки, с впечатлениями, а не с конкретными там, текстами или диалогами, из чего как бы состоит это полотно, это сейчас уже сказать невозможно, потому что это ассоциативно больше. Я, знаете, подумал, что когда... Мы же не знаем, что такое трансип. Во многом просто, сев в этот поезд, мы исследовали вообще, что сейчас этот маршрут из себя представляет. Потому что действительно очень сложно себе представить человека, который добирается из точки А в точку Б вот таким странным, долгим, неудобным вариантом. Да? Поэтому зэки там едут, вахтовики там едут, иностранцы там едут. Это все... То, что мы там подсмотрели, и изначально, конечно, у нас не было никакой информации о том, что это за контингент людей. Поэтому это такое исследование. Для чего нужен этот маршрут сейчас? Стал ли он антиквариатом, да, стал ли он атавизмом, или это какой-то действительно работающий маршрут, необходимый России? Ну, то есть вопрос...
Да, это такое или путешествие в прошлое, или, собственно говоря, путешествие в настоящее.
Честно говоря, меня поразили сильнее, чем персонажи русские, персонажи иностранцы, которые ехали в этом поезде, потому что мне довелось пообщаться с англичанином, эстонцем и немцем, которые ехали в этом поезде, все довольно молодые ребята. И все ехали на этом поезде по абсолютно разным причинам. То есть эстонец ехал к своей девушке, немец ехал учиться во Владивосток, англичанин вообще ехал в Новую Зеландию, просто решил покататься по России.
Кстати, этих материалов у нас как-то они не вошли в пьесу, хотя...
Да, это интересный ход. К нам присоединился актер Сергей Карабань, мастерская Дмитрия Брусникина. Он тоже принимал участие в этом проекте. Это был, я так понимаю, не первый ваш опыт или первый такой вот поездки? И
нет, я думаю, что у всех, кто сегодня был в студии, это был первый опыт поездки. Настолько длинной поездки. У меня был не первый опыт сбора вербатима и работы с этим. Потому как с Анастасией мы учились вместе. На одном курсе. Я себя не могу назвать королем вербатима, то есть, на самом деле. Вот. Но как бы мне знакома была эта специфика.
Но вот эта вот история, да, воспитание актера, я не знаю, воспитание, создание актера через эту практику расскажите, да, вот ваше ощущение, насколько для вас это было важно, может быть, что-то это принципиально изменило в вашем отношении к профессии, в ваших каких-то целях? Таких больших или, может быть, небольших задачах?
Да это изменило все, что таить. Когда Дмитрий Владимирович и Юра не принесли вообще эту технологию и сказали, что мы будем ей заниматься, это было непонятно, странно. Но, как ни странно, через это становится понятно, наверное, одно из основного в актерской профессии – это как тема. Идея, о чем говорит человек, как доносить мысль, как вообще разговаривать. Поэтому мне кажется, что это, наверное, какая-то... Ну, сейчас это уже программа. Сейчас все курсы школы-студии, независимо от мастера, они так или иначе, кто-то более глубоко, кто-то менее, они касаются этой темы, как вербатим. Потому что действительно просто наблюдение за людьми, оно довольно-таки устарело и не охватывает того, чем должен обладать современный актер. наверное. Потому что все изменилось, мир изменился, восприятие изменилось, время бежит быстрее.
Юрий спрашивает, а действительно, да, требуется от актера, от современного актера, который хочет существовать в пространстве современного театра, вот такого рода способности, умение вступать в контакт, что-то зеркалить и потом из этого показывать? Или это вот история какого-то определенного такого слоя, да, театрального?
Там очень много разных аспектов, которые эта технология дает молодому артисту. Может быть, отмечу одну из основных, это авторство. То есть, когда студент выходит на улицу, собирает тексты и потом их компонует определенным образом, расшифровывает. И он, выходя в репетиционный зал, на площадку, он произносит, на самом деле, обработанный им же текст, не текст классика или какого-то современного драматурга, а им обработанный текст. Он его нашел, он его переосмыслил и в силу способностей, в силу там, не знаю, разных обстоятельств, но он в данный момент превращается в автора. А автор – это уже другая совершенно ответственность, это уже,
Ну, когда актер, автор, это отменяет режиссера.
Да это все чушь. Режиссер, актер, автор, это какая-то уже... Вот это распределение, это для совсем как бы для людей, которые в театре, в театр очень редко ходят и совсем не понимают, что происходит с театром. Конечно, границы уже давным-давно размыты между режиссером, автором, актером, художником, композитором. И это и так, и по-другому, и косяк по-разному, в разных сочетаниях это уже происходило. Речь идет о том, что как только студент превращается в автора, у него возникает по отношению к творческому акту ответственность. А это добиться этого, не знаю, какая еще технология может позволить добиться вот этой ситуации. Поэтому большое спасибо этой технологии. Она действительно помогает воспитывать студентов, актеров. Тут же дело не в профессии, актерское мастерство или режиссерское мастерство, или драматург. Я повторяю, что это прежде всего творческий акт. И если мы говорим о том, что актер – это не только ремесленник, но и художник, а художник – это прежде всего ответственность перед своим произведением. И вот это ощущение, что я автор, оно как бы, когда появляется, оно просто тебя, конечно, сразу выталкивает в какие-то невероятные пространства творческих поисков, творческого экстаза или творческих трагедий. Но вот чтобы вообще туда вступить, в эту зону, вот, пожалуйста, есть техника, технология.
Да, и технология такова, но, может быть, это опять-таки связано все-таки с тем, что актеры, которые участвовали в проекте, они достаточно закаленные не только таким длительным путешествием, потому что есть момент работы со зрителем, который сидит то в темноте, то он просто прикован к своему стулу, не слышит, что происходит. И спектакль выстроен так, что и ребята тоже достаточно физически, не только эмоционально, да, затратно проявляли себя во время действия. Вот еще последняя часть, это другой режиссер Стадников. Я предлагаю посмотреть фрагмент. И там это видно, там история проговаривается немножко иначе, да, это всякий раз поезд, который отъезжает, но не каждый может услышать, потому что он находится вот ровно в своем, не купе, да, вот со своим билетом, со своим номером.
И ближайший досмотр документов пограничник увидел, что у нее не хватает страницы в паспорте. И еще ей 5 лет дали за этот паспорт, за эту страницу. А потом ей дали справку, что она реабилитирована полностью. Но здоровье она не вернет. У нее никогда не было детей. Вышла она замуж за такого же деревенщика, как она.
Где-то на краю земли цель жизни восстанавливает. Мысль духовную с материальной стравливает. Чтобы возникла хоть какая-то эмоция у человека с телефоном и с идеальными пропорциями. Душа устала идти, присела отдохнуть. А в это время человек решает прибухнуть. Девицу снять покраши, не думая о лишнем. Кокса нюхнуть нового со вкусом вишни.
Ну вот это уже музей Москвы, да? Скажите, насколько важно было показать именно в таком формате, именно вот переходя из одного пространства в другое, да? Этот спектакль, это имеет отношение к путешествию тоже?
Ну, безусловно. То есть перемещение из локации в локацию, оно... Ну, вот на этом маленьком отрезке спектакля, это, конечно, не 14 дней в поезде, это маленькая жизнь, она длиной 4, там, 5 часов, но она тоже вот как модель, она претендует на то, чтобы быть неким путешествием.
Этот спектакль, он, в общем-то, с участием студентов, и действительно там, ну, как бы достаточно много людей, и это затратно, не знаю, энергетически, в разных смыслах, по людским ресурсам. Сергей, вот как вы считаете, если это показывать как обычный, обыкновенный спектакль, да, это вот история, которая будет смотрибельна? Придут или придут на части на какие-то?
Ох, это...
Как вы считаете, Сергей?
Какой-то довольно сложный вопрос, на самом деле, не знаю. Мне кажется, что эта работа, она есть такая, какая она есть. И для нее были найдены какие-то особые места. Вот.
Но пришел и особый зритель, да? Это предпремьерный показ?
Ну... Да, но я не думаю, что если туда придет строитель, то он, в него что-то не попадет.
Я поэтому к тому, я что не... всегда происходит некий обмен, да, вот понимание зала.
Тот самый,
зала,
тот самый который тот обычно самый, ходит.
Который обычно приходит к нам на все спектакли.
Я не знаю тогда. Вот. Просто, к сожалению, этот спектакль, к сожалению, обычный зритель билет купить не сможет, потому что он просто не, ну, как бы непонятно, как на него купить билет. Что это только какие-то супер, скажем так, специальные ресурсы, которые могут информацию об этом спектакле донести на данный момент. Это страница в Фейсбуке мастерской Брусникина, куда, конечно, не все как бы заходят. А те, кто заходит, они уже привыкли к определенному роду спектаклей, да, к поиску, к эксперименту, что собственно, мастерская предлагает.
Это как раз такая... История, которую бы я называла «Россия и Вербатим», потому что вот я увидела это, и, наверное, на этой ноте мы закончим. Это была программа «Рожденные после СССР», программа о том, какие традиции мы наследуем из прошлого и что нас ждет в будущем. Вела программу я, Тамара Леленкова. Посмотреть, послушать можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Значит для вас свободная Россия.
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать, в которой вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где может быть любого цвета кожи, любой расы и любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.